Года. В Москве в эти минуты плюс 10 градусов, продолжается проливной дождь, днем будет до плюс 13, в Петербурге плюс 9, также пасмурно и дождливо. Вот что вас ждет далее в утренней программе «Время свободы». В прямом эфире о визите Барака Обамы в Москву один из лучших специалистов по российско-американским отношениям, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Узнаем, много ли надежд возлагают на этот визит в самих Соединенных Штатах. И московский репортаж, как будут обеспечивать безопасность во время визита президента США и с какими неудобствами придется мириться москвичам в эти дни. А также напомню, что сегодня мы и в этом часе нашей программы ждем ваших звонков в прямой эфир. От кого? России или США в большей степени зависит, улучшится ли отношения двух стран. Звоните нам через 30 минут по бесплатному телефону 8 800 222 12. Итак, начать этот час нашей программы я хочу, задав несколько вопросов о перспективах российско-американских переговоров в Москве, одному из лучших российских экспертов по международным отношениям, политологу, главному редактору журнала «Россия в глобальной политике» Федору Лукьянову. Доброе утро, Федор. Спасибо, что согласились принять участие в нашей программе.
Доброе утро.
Мой первый вопрос таков. За обсуждением каких вопросов вы лично будете с наибольшим интересом следить в дни визита американского президента в Россию?
Ну, вопрос, по сути дела, один. Подготовка нового договора по сокращению стратегических вооружений взамен договора СНВ-1, который истекает в конце этого года. И от того, что будет написано в декларации, которая должна быть принята по итогам этого саммита, и будет ли она вообще, конечно, зависит перспективы заключение нового соглашения до декабря. Я, ну, как сказал наш президент Медведев, он испытывает умеренный оптимизм по поводу перспектив заключения. Я думаю, что вот так и можно описать действительно эту ситуацию. Похоже, что политическая воля есть. Есть масса всяких мелких и средних проблем на пути, но желание присутствует.
Давайте рассмотрим различные варианты развития событий. Что позволит говорить об успехе российско-американского саммита и, напротив, о его неудаче?
Об успехе позволит говорить наличие меморандума, то есть, ну, коммюнике, или там, не знаю, как это будет называться, рамочного соглашения, в котором будут обозначены параметры будущих сокращений, потому что, собственно, в этом один из камней преткновения. Судя по всему, уже подготовлен договор или соглашение о транзите американских военных грузов через территорию России в Афганистан. Тут похоже, что разногласий нет, они устранены. Ну и будет разговор по, что называется, широкому кругу вопросов, включая Иран, Северную Корею и так далее. Здесь вряд ли мы услышим какие-то содержательные слова, скорее всего, будут подчеркнуты какие-то общности интересов, но без конкретизации. Ну и, наконец, конечно, очень любопытно, что скажет Барак Обама завтра, выступая с лекцией в Российской экономической школе, потому что, насколько я слышал, именно эта лекция для команды Обамы является таким несущим, что ли, событием визита, и они хотят, ну, повторить нечто вроде каирской речи, но только, естественно, обращенной не к арабскому миру, а к России и вот к этой части повестки дня американской политики.
Федор, еще такой вопрос. Как, по вашему мнению, переговоры Обамы с Медведевым и Путиным могут ярче выявить какие-то различия в подходах к российско-американским отношениям между президентом и премьер-министром? Многие отмечают, что, возможно, многие политологи считают, что главным днем переговоров будет не сегодняшний, когда состоится встреча с Медведевым, а завтрашний, именно когда будет встреча с премьер-министром Путиным.
Ну, я не думаю, что это будет главный день. Все-таки встреча с Путиным, она довольно короткая, а с Медведевым переговоров гораздо больше. Конечно, все понимают, в том числе и Барак Обама, исходя из того, что он осторожно, но все-таки довольно определенно сказал перед визитом, все понимают, кто в России главный. Неформально главный, а фактически главный. И от того, смогут ли Путин и Обама, ну что ли, найти правильную интонацию в разговоре, будет очень много зависеть. Потому что если, допустим, представить себе, что с Медведевым Обама договорится, а с Путиным по какой-то причине значит, не найдет общего языка, то, конечно, перспективы реализации любых договоренностей с российской стороны будут менее вероятными. Но я думаю, что Обама, как очень умелый и талантливый политик, я думаю, что он очень правильно все поймет. Ну, а Путин со своей стороны, судя по его достаточно мягкой реакции на некоторые слова Обамы в последние дни, он пока не настроен на конфликт.
Федор, и последний мой вопрос. Если брать вот эту связку Обама-Медведев, что в первую очередь бросается в глаза, какие различия в сравнении с предыдущими, например, Путин-Буш или даже Ельцин-Клинтон, если вспоминать дальше?
Ну, другая ситуация совсем и в России, и в США. Ну, если сравнивать с Ельцином-Клинтоном, то совсем другая, а Путин-Буш заметно другая. И я бы сказал, что оба президента гораздо более прагматично, чем их предшественники, и Буш, и Путин. Что касается Буша, то здесь Обама намного менее идеологизирован и намного более нацелен на конкретные результаты и гибкие подходы. Что касается Медведева, то Медведев, в отличие от Путина, как мне кажется, способен в гораздо большей степени отделять личное мнение и личные отношения от государственных интересов. У Путина, особенно в последние годы, это было довольно сложно. У него, так сказать, груз личных всяких переживаний в отношении Запада и западных лидеров перевешивал многие другие факторы.
Спасибо. На прямой связи с нашей студией был политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. А я напомню, что мы сегодня задаем вам, уважаемые слушатели, вопрос, от кого, по вашему мнению, от России или от США в большей степени зависит, улучшится ли отношения двух стран. Продолжайте присылать свои сообщения. СМС можно присылать на номер 8-903-743-2801. Звоните на пейджер, телефон 660-1055. Для абонента «Радио Свобода» нужно оставлять сообщение. Пишите нам на электронную почту mail@radio-svoboda.ru, и через 20 минут мы ждем ваших звонков в прямом эфире по телефону 8 800 222 12. Ну а кроме этого, вы можете оставить свой комментарий, поделиться своим мнением на сайте Радио Свобода по адресу www.svobodanews.ru. Я прочитаю еще один комментарий из интернета. «Мне кажется, что это зависит, — пишет наш читатель, — и особенно зависело до новых администраций от обеих стран. Слишком много предвзятости и взаимного недоверия, даже устаревших исторических мифов. Катастрофически не хватает смелости пойти на риск, довериться другой стране, поставить себя на место другого и при известных обстоятельствах иногда пойти даже против мнения избирателя, так как слишком много правителей боятся потерять, свою власть. Зависит от умения покритиковать себя и свою историю. Не хватает диалога, частых встреч, народной дипломатии, позитивных телевизионных передач друг о друге, телемостов, информации о совместных задачах, проектах, об угрозах простой человеческой и настоящей дружбы. Не хватает лидерам России и США», считает один из наших читателей, мнение которого можно найти на сайте «Радио Свобода». Пишите, пожалуйста, и туда. Рубрика «Вопрос дня» в вашем распоряжении. Сейчас в Москве 9 часов 15 минут. Главные новости.
«Радио Свобода». Новости.
Президент США Барак Обама прибывает сегодня в Москву с официальным визитом. В Москве суд сегодня огласит приговор бывшему судье Северокавказского военного суда Владимиру Букрееву. Он известен в связи с процессом по делу бывшего полковника Юрия Буданова. Свергнутый президент Гондурас Мануэль Селая прибыл в Сальвадор. Ранее власти страны не позволили ему вернуться на родину. Партия президента Мексики Фелипе Кальдерона признала поражение на парламентских выборах. Официальные курсы валют: доллар 31 рубль 24 копейки, евро 43 рубля 79 копеек. Сегодня в час дня в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы». Смотрим телевизор. Судьба крупным планом. События на канале «Россия». Лилиана Лунгина в 16-серийном фильме «Подстрочник». В студии режиссер картины Олег Дорман, ведущая Анна Качкаева. Сегодня в час дня. А в нашей студии снова обозреватель «Радио Свобода» Михаил Шевелев, который внимательно читал сегодняшние российские газеты. И я хочу спросить у него, о чем еще, кроме визита Барака Обамы, пишут сегодня издания.
Да, выясняется, что
визит американского президента не единственная тема, которая занимает российские газеты, хотя она и главная. Ну, вот, скажем, газета «Коммерсант» обращает внимание на такую тему, как маршруты газопроводов. И здесь происходит очень существенное событие, которое в перспективе могут иметь большое значение для российской экономики. Газета «Коммерсант» сообщает, что уже 13 июля, меньше чем через неделю, в Анкаре может быть подписан документ, который положит начало строительству проекта «Набука». Это газопровод, который конкурирует с российским проектом «Южный поток». Из нескольких источников в европейских странах газете «Коммерсант» стало известно о том, что этот проект выходит на финишную прямую. Однако Россия продолжает попытки дестабилизировать ситуацию вокруг «Набука», утверждает газета «Коммерсант». В пятницу министр энергетики Сергей Шматко заявил: «Мы могли бы обсуждать совместную с Турцией сбытовую или маркетинговую активность на отдельных европейских рынках в рамках проекта «Южный поток». Источник газеты «Коммерсант» в Министерстве энергетики уточнил, что у Турции не решены проблемы с закупкой газа в Азербайджане, поскольку Баку не соглашается сбить цену, и Россия может посодействовать разрешению этого вопроса. Напомним, что газопровод «Южный поток» – это труба, как выражаются энергетики, из России в Болгарию, а затем в Австрию и Италию, которая имеет мощность 63 миллиарда кубометров газа. Это могло бы стать большим источником поступлений в российскую казну, но перспективы этого проекта крайне туманны. На прошлой неделе, рассказывает «Коммерсант», вице-премьер Сечин по итогам встречи в Москве с министром экономики Турции предложил своему гостю участие и содействие в «Южном потоке». По словам вице-премьера, в ходе встречи обсуждались варианты и маршруты поставок. В Анкаре же предпочитают сдержанно комментировать возможное сотрудничество с Россией, хотя и не отрицают такой возможности. «Вопросы участия Турции в «Южном потоке» требуют проработки», пояснил Тенер Йылдыз, министр экономики Турции. Газета «Коммерсант» приводит мнение одного из аналитиков, это турецкий аналитик, который полагает, что пока переговоры Турции и России носят чисто дипломатический характер. Проработанных предложений по сотрудничеству в рамках «Южного потока» нет. Россия может предложить долю в этом проекте по аналогии со схемой «Голубого потока», в котором итальянская компания ИНИ имеет долю. Но Турция ни при каких условиях не променяет участие в «Набука» на российские проекты. Вот мнение турецкого специалиста по энергопоставкам, которое приводит газета «Коммерсант». И все эти сообщения достаточно существенны, хотя, казалось бы, речь идет о таких скучных, вульгарных вещах, как поставки углеводородов, но это может означать начало некоторой экономической, если не изоляции, то давления на Россию и российскую экономику, потому что поставки газа – это основной внешнеполитический инструмент российской стороны. Отчасти эта тема, конечно, продолжает тему визита Барака Обамы, хотя и не впрямую, но создает определенный фон.
Спасибо, это был Михаил Шевелев. Ну, а я напомню, что на титул публикации дня сегодня, конечно, претендует эксклюзивное интервью американского президента, которое он дал «Новой газете». Не пропустите. И главную тему нашей программы — визит Барака Обамы в Москву — мы продолжим рассказом о том, чего ожидают от этого визита, от переговоров с российским руководством в самих Соединенных Штатах.
Российско-американский саммит. Интереса много, надежд мало. Такова основная тема этого выпуска рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Московские переговоры президента Обамы вызывают особый интерес и американской прессы, и политического истеблишмента по очевидной причине. В Москве будет подвергнута самому серьезному тесту почти неопробованная внешнеполитическая стратегия нового президента. С первых же дней президентства Барак Обама объявил, что Соединенные Штаты протягивают руку партнерства всем друзьям и недругам и готовы идти на уступки в ответ на адекватные жесты с другой стороны. Вопрос, занимающий Вашингтон, таков: встретит ли эта протянутая рука в России ответное рукопожатие или нечто иное? Этот саммит предоставляет шанс установить реальные партнерские отношения между двумя странами, если США и Россия будут готовы к разрешению жизненно важных для них проблем, считает профессор Маршал Голдман, содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета. Я не питаю исключительного оптимизма по поводу исхода саммита, но я более оптимистично настроен, чем год или два года назад, главным образом потому, что в Белом доме явно доминируют новые настроения. У США и России немало общих интересов. На их основании можно заложить фундамент для продуктивных отношений. Это и афганская проблема, это и иранская ядерная проблема, это и распространение исламского фундаментализма, это, кстати, и развитие энергетических ресурсов. Россияне в последнее время стали вновь признавать, что им необходимо американское участие и деньгами, и технологиями в разработке сложных нефтяных и газовых месторождений. А увеличение производства нефти становится все более важной вещью для России в условиях падения цен на энергоресурсы и глобальной рецессии. Смогут ли российские и американские лидеры сосредоточиться на этом, трудно сказать. Хочется надеяться, что Москва ответит взаимностью на готовность Барака Обамы прислушаться к российскому мнению, кое в чем уступить. Я думаю, что это будет исключительно важно для России, которая всегда чувствовала, что ее недооценивают. И если эти переговоры помогут начать движение по пути к партнерству, это будет достижение. Профессор, но как при этом быть с принципиальными разногласиями по поводу, скажем, Украины и Грузии? Эти разногласия будут неизбежно подрывать попытки к сближению. Я не думаю, что России стоит ожидать, что США откажутся от поддержки этих двух стран, как и других бывших советских республик, пытающихся проводить более независимую от России политику. Но, по крайней мере, оба лидера, российский и американский, могут сделать акцент на том, что объединяет нас. Таково мнение профессора Маршала Голдмана. Успех саммита, как и будущее российско-американских отношений, прежде всего зависит от готовности России ответить взаимностью на примирительные жесты со стороны Вашингтона, что кажется маловероятным. Так считает американский политолог, бывший корреспондент Financial Times в Москве Дэвид Саттер. Барак Обама своими заявлениями, я думаю, внушил России нереалистичные надежды на то, что США готовы уступить по многим вопросам. И это не дает поводов для надежд на то, что саммит даст начало перезарядке отношений. Парадоксален, кстати, тот факт, что главной темой саммита стала, в общем-то, второстепенная тема сокращения ядерных вооружений, в то время как в отношениях между двумя странами достаточно жизненно важных проблем. Но в области ядерных переговоров, в отличие от других, относительный успех почти обеспечен. Все это создает накануне саммита неизбежное ощущение возвращения в прошлое, к временам Холодной войны, когда разоружение было главной темой советско-американских отношений. Иными словами, вы не верите, что эта встреча изменит к лучшему американо-российские отношения, приведет две страны к сближению? Нет. И дело тут не в том, кто на какие уступки пойдет или не пойдет. Проблема в большем. В идеологических или, если угодно, философских установках, которым следуют российские власти. У них есть, так сказать, национальный проект – восстановление сферы влияния, которым некогда обладал Советский Союз, то есть доминирование в бывших советских республиках и влияние на политику восточноевропейских стран. Я пока не вижу признаков того, что президент Медведев пытается что-то изменить в этой области. Не надо питать иллюзий. Пока не произойдет перезарядка с российской стороны, и Москва будет продолжать создавать этот иллюзорный Советский Союз, ее конфликты с соседями и трения с Западом будут неизбежными. Это был американский политолог, бывший корреспондент Financial Times в Москве Дэвид Саттер. Накануне саммита к без того обширному списку вопросов, способных омрачить переговоры двух президентов, добавились еще два. Ведущая американская правозащитная организация Human Rights Watch призвала президента Обаму дать знать россиянам, что для США уважение прав человека в России остается приоритетной темой в отношениях с Кремлем. Американские предприниматели выразили надежду на то, что президенту удастся добиться обеспечения России прав иностранных инвесторов и бизнесменов. В эфире рубрика «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас отвлечемся от политики и поговорим о других событиях. Например, в немецкий кинопрокат вышел последний из запрещенных во времена ГДР фильмов, который называется «Руки вверх» или «Я стреляю». Он был запрещен, потому что в этом фильме, по мнению цензуры в Восточной Германии были в негативном свете выставлены сотрудники правоохранительных органов. Фильм был снят в 1965 году. Недавно его в первый раз показали в Дрездене на фестивале «Ночи кино» на набережной Эльбы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин.
Главный герой фильма – полицейский по фамилии Хольмс. Намек на великого сыщика с Бейкер-стрит более чем прозрачен. Хольмс живет и работает в вымышленном городке Волькенхайм, что можно перевести с немецкого и как «Дом в облаках», и как «Небесная обитель». В Волькенхайме очень низкая преступность. Нет ни убийц, ни насильников, ни угонщиков машин, но Хольмс – человек амбициозный. В фильме он не устает повторять. «Мне нужен успех». Хольмс мечтает о карьере детектива, а заниматься приходится мелочевкой. Как-то раз пропал кролик. Хольмс быстро его нашел. Выяснилось, что кролика никто не крал. Животное само убежало. От скуки полицейский впадает в депрессию. Однажды в своих мечтаниях Хольмс увидел сыщиков из Скотланд-Ярда, которые предложили ему расследовать ограбление банка. Хольмс вынужден даже обратиться к психиатру. От тоски полицейского спасает его приятель, в прошлом вор, который с подельниками крадет с центральной площади города памятник. Полицейского Хольмса сыграл популярный в ГДР комедийный актер Рольф Херих. Его, так же как и подавляющего большинства людей, принимавших участие в создании фильма, уже нет в живых. Снявшемуся в картине Герберту Кёферу недавно исполнилось 88 лет. Глупое какое-то чувство у меня всегда возникало. Ведь хотелось увидеть плоды своего труда. И все-таки этот день настал. Мы даже не предполагали, что ГДРовские чиновники запретят картину. Конечно, фильм дерзкий. Конечно, есть немного сатиры. Но ни одно правительство не вправе бояться сатиры. Фильм должен был выйти на широкий экран в 66-м. Однако в декабре 65-го состоялся пленум ЦК СЕПГ. Его делегаты объявили об усилении борьбы с инакомыслием. Резко раскритиковали режиссера Курта Метцига, барда Вольфа Бирмана, писателя Стефана Гейма. О фильме Метцига «Кролик – это я» тогдашний председатель Госсовета ГДР Вальтер Ульбрихт высказался так. «Речь идет не об одном этом кролике. Таких кроликов десятки. Картина «Руки вверх» или «Я стреляю» пролежала на полке более 40 лет. Премьерный показ состоялся в Дрездене в рамках фестиваля «Ночи кино» на набережной Эльбы. Иммигранты, выходцы из бывшего СССР, посмотревшие фильм, говорят, что он чем-то схож с комедией Эльдара Рязанова «Старики-разбойники». Александр Хавронин для «Радио Свобода», Германия.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 7 часов вечера в прямом эфире программа «Время гостей». Встреча лидеров России и США, визит Барака Обамы в Москву и перспективы российско-американских отношений комментирует политолог, ведущий сотрудник Центра Карнеги Лилия Шевцова, ведущая программы Анна Качкаева. С этой же темы мы начнем и следующую половину часа утренней программы «Время свободы». Чего ждут политологи от визита Барака Обамы в Москву? Ну а кроме этого, большой репортаж из Литвы. Там сегодня кульминация торжеств, посвященных тысячелетию Литовской Республики, расскажет Ирина Петерс. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут, и утренний эфир «Радио Свобода» продолжит краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода» новости.
Президент США Барак Обама прибывает сегодня в Москву с официальным визитом. В программе поездки переговоры Обамы с президентом России Дмитрием Медведевым и премьер-министром Владимиром Путиным. Одна из главных тем – подготовка соглашения об ограничении стратегических наступательных вооружений. В ходе визита Барак Обама планирует также встретиться с представителями российской оппозиции. В Чечне неизвестные обстреляли вертолет Ми-8 Министерства обороны России. В результате обстрела ранен один военнослужащий, и он госпитализирован. Сообщается, что инцидент произошел около населенного пункта Храсиной Шатойского района Чечни. В Москве суд огласит приговор бывшему судье Северокавказского военного суда Владимиру Букрееву. Его обвиняют в мошенничестве. В 2003 году Владимир Букреев рассматривал дело бывшего полковника Юрия Буданова, которого он осудил на 10 лет за убийство чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Свергнутый президент Гондураса Мануэль Селайя прибыл в Сальвадор. Как сообщает BBC, в Сальвадоре он встретится с делегацией высокопоставленных политиков региона, чтобы обсудить свои следующие шаги. Ранее власти Гондураса не позволили свергнутому президенту вернуться на родину. В Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая в воскресенье произошли беспорядки. Погибли по меньшей мере 4 человека, более 20 получили ранения. По заявлениям китайских властей, беспорядки спровоцировали уйгурские экстремисты. Семья скончавшейся звезды поп-музыки Майкла Джексона попрощается с ним на закрытой церемонии на кладбище в Голливуд-Хиллз, штат Калифорния, сообщил в воскресенье шеф полиции Лос-Анджелеса Джим Макдоналл. Партия президента Мексики Филиппа Кальдерона признала поражение на парламентских выборах. Точные данные голосования пока неизвестны, однако уже очевидно, что наибольшее число мест в Палате депутатов будет принадлежать оппозиционной институциональной революционной партии.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Марк Крутов. Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и возвращаемся к главной теме сегодняшнего дня. Визит Барака Обамы в Москву только начинается, а политологи уже размышляют о том, чем он может закончиться, какими будут его итоги. Мой коллега Данила Гальперович побеседовал о наиболее вероятных темах переговоров американского и российского президентов с директором Московского центра Карнеги Дмитрием Трениным.
Есть какие-то вещи, которые могут быть плодами этого саммита?
Я думаю, что основным плодом этого саммита может быть рамочная договоренность о новом договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений, который должен прийти на смену договора СНВ-1. Есть и другие возможные соглашения, договоренности, но это является ключевой. Если она будет, можно говорить об успехе саммита. Если не будет этой рамочной договоренности, то можно сказать, что саммит был не вполне удачным.
Какие основные разногласия есть? Есть ли вот сейчас такие позиции, по которым Штаты и Россия не близки совсем?
Ну, насколько известно, у России и Соединенных Штатов есть различия в подходе к таким проблемам, как количество носителей стратегических наступательных вооружений. Россия стремится к тому, чтобы сократить радикально количество носителей у сторон. Соединенные Штаты стремятся практически сохранить то количество стратегических носителей, которое у них имеется. Есть проблема развернутых и неразвернутых боезарядов. Есть проблема увязки сокращений по СНВ с противоракетной обороной. Есть и другие проблемы более технического характера, но эти проблемы, которые я перечислил, они реальны, и по ним идет серьезная, ну, я бы сказал, дипломатическая борьба. И вот от того, удастся ли до саммита или, скажем, на саммите, ну, практически до саммита, то есть удастся ли на уровне делегаций, ведущих переговоры, договориться об основных параметрах, которые могли бы стать рамочным соглашением. А вот от этого будет зависеть оценка способности российской и американской сторон находить компромиссы по сложным проблемам. То есть это не только о стратегических наступательных вооружениях речь, это тест на способность находить взаимоприемлемые соглашения.
Кроме рамочной договоренности по договору об СНВ, какие темы вы ожидаете будут затронуты и будут затронуты более или менее хотя бы успешно?
Я думаю, что будут затронуты другие аспекты проблемы вооружений. Это противоракетная оборона, это оружие в космосе. Будут, безусловно, рассматриваются проблемы Ирана и Афганистана. Это важнейшие вопросы, прежде всего, американской повестки дня. Будут затрагиваться вопросы такие, скажем, как экология, сотрудничество в области энергетики.
Предварительно известно, что Барак Обама будет встречаться с Владимиром Путиным отдельно. Означает ли это, что в Белом доме понимают, кто сейчас реально отвечает за внешнюю политику России или хотя бы как минимум это учитывают?
Отвечает – это хорошее слово. Есть еще слово «определяет». В Белом доме и во многих других домах все-таки исходит из того, что наиболее влиятельной фигурой на российской политической сцене по-прежнему является Владимир Путин. Сегодня в должности премьер-министра, но при этом его влияние как на внутреннюю, так и на внешнюю политику является, безусловно, определяющим.
Таково мнение директора Московского центра Карнеги Дмитрия Тренина, а вот мнение слушателей Радио Свобода, которых мы сегодня спрашивали, от кого, по их мнению, от России или от США в большей степени зависит, улучшится ли отношения двух стран. Вот что пишет нам Святослав Алексеевич из Москвы. На пейджер мы получили сообщение: «Мир не становится более безопасным в результате конфронтации двух великих держав. Конфронтация приводит к тому, что образовались новые центры ядерной опасности, причем ядерное орудие, оружие разрабатывается в странах, которые не разделяют общечеловеческие ценности, такие как Северная Корея и Иран». Еще одно сообщение с нашего сайта www.svobodanews.ru. «Отношения улучшатся только тогда, когда наша российская пропаганда прекратит наезды на США и перестанет делать эту страну врагом в наших глазах. США – отличная страна, и люди там настоящие патриоты, не на словах, а в душе. И к нам относятся нормально. А мы, как параноики и кликуши, потрясаем кулачонками и охаиваем то, чему чему сами же и завидуем, считает наша слушательница, читательница нашего сайта Александра из Вологды это сообщение. Так, слушатели Радио Свобода отвечали на вопрос, от кого, России или США, в большей степени зависит, улучшится ли отношения двух стран. Давайте послушаем, что думают по этому поводу жители Улан-Удэ, с которыми мы попросили поговорить нашего корреспондента Александра Мальцева.
Более зависит отношение от Соединенных Штатов, когда они маленько отойдут от своего роли мирового жандарма. Они находятся в том полушарии, а интересы у них здесь. Наши интересы здесь. Их интересы пускай распространяются на Атлантику.
Мне кажется, зависит все-таки от нашей стороны. Наша внешняя политика, я считаю, что ничего не изменилось. Какая-то политика двойных стандартов. Мне кажется, нам пора намного шире смотреть на окружающий мир, прожила всю свою сознательную жизнь при советской власти, я вижу, что это идет повторение вот пройденного пути. Те же самые выборы, демонстрации, они просто под козырек идут. Говорим одно, а делаем другое зачастую по отношению и тем соседям с той же самой Грузией, Украины, Беларуси. Ну, нельзя так вести себя так, как Советский Союз вел. Ну, а почему люди стали бояться говорить об этом вслух? Вот меня это просто угнетает.
США хотят оставить за собой статус великой державы и сохранить все этот ракетный потенциал, ПРО. И все прочее. Не хотят идти на уступки с нами и заключить новый договор о сокращении там ядерных вооружений.
Наверное, от США больше у них позиции, влияние больше. Мы идем на их отношения, то, что они предлагают нам эти отношения, и все только из-за этого.
Ну, я думаю, что с обоюдным согласием будет все это. Мы, в принципе, и так идем на уступки. США тоже должна идти навстречу. Давление на разных стран, на Грузию в прошлом году, все равно со стороны США все это было.
США. Ну, потому что мы, наверное, хотим улучшить отношения. Они неизвестны.
Это США, наверное. Демократия у них развили уже.
Ну, я думаю, просто американцы, они высокомерные народ. Все-таки они стараются захватить побольше как бы стран, которые и в этом и не нуждаются. И навязать свою волю. И они должны, наверное, маленько уступить.
Вся проблема в взаимопонимании.
От России зависит. Наша страна должна показать свою силу, чтобы Соединенные Штаты пошли на уступки.
Значит, все отношения в мире вообще, в принципе, зависит больше всего от сильного государства, не от слабого. Вот кто себя считает сильным, от того и будет зависеть. Если наше государство считает себя сильным, я не имею в виду вооружение там пока, хотя это, конечно, имеется тоже в виду, в духовном плане сильным. Тогда от него мы будем правильные шаги искать. Мы будем определять, как нам надо поступить в этом мире, как сделать. От нас зависит все.
Кажется, от усилий обоих стран это зависит 50 на 50. Но я думаю, что нужно навстречу друг другу идти.
Так жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, от кого, России или США, в большей степени зависит, улучшатся ли отношения двух стран.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Литве сегодня кульминация рассчитанных на весь год торжеств по поводу тысячелетия республики. В Вильнюсе состоятся концерты литовских певческих сборов со всего мира и другие мероприятия, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Литве Ирина Петерс.
В 2009 году в исторических документах, а это были немецкие Кведленбургские анналы, название Литва упомянуто впервые. Весь нынешний год в Литве под знаком юбилейной даты проходят многочисленные праздничные мероприятия. 6 июля, в день коронации Миндаугаса, единственной в литовской истории коронованной особы, в Вильнюс на главные торжества съедутся монархи Дании, Норвегии, Швеции, представитель папы Бенедикта XVI, президенты Польши, Латвии, Украины, Финляндии, Исландии, премьер-министры некоторых стран. Россию представляет на вильнюсском празднике министр культуры Авдеев. Гости вместе с завершающим свою работу на посту президента страны Валдесом Адамкусом будут участвовать в нынешних торжествах, проводимых, невзирая на кризис, на широкую ногу. Это, например, дорогостоящее открытие восстановленного Великокняжеского дворца в Вильнюсе, многочисленных выставок, галерей, памятников и красочного массового праздника песни, собравшего в Вильнюс литовские хоры со всего мира. Несколько десятков десятков тысяч человек. Историк Альфредос Бумблаускас считает эту широту оправданной, а вот мнение поэтессы Зинаиды Гиппиус, в прошлом веке сравнивавшей Литву и другие страны Балтии с пуговицами, кочующими по воле истории с российского на западноевропейские мундиры и обратно, устаревшим.
Ценность европейских цивилизаций, которые имели два течения, латинский и византийский, они встречались в Вильнюсе. Посередине Вильнюса шла вот эта межа, черта, граница между русской стороной и латинской стороной. Вильнюс возвращает свою роль культурного метрополиса.
Другой литовский историк Чеславас Лауринавичус, оглядываясь на тысячелетнюю историю Литвы, нынешним главным ее завоеванием назвал построение национального государства, как антипода империи.
Национальный принцип – это положительная тенденция, это перспектива. Является основой для народов найти взаимопонимание. Имперский принцип предполагает только альтернативный подход. Или одна империя, или другая. В лучшем случае паритет. Национальный принцип исходит совершенно из другого. Это культурная основа, самоопределение. Так развивался наиболее развитая часть мира, это Западная Европа. Но в литовском самосознании национальный признак далеко не утвердился как основополагающий. В литовских головах очень трудно продвигался этот принцип. Но я надеюсь, что он утвердится. И литовцы поймут, что они живут в Литве, где превалирует литовская культура, литовский язык. Вот тогда, я думаю, будет большой скачок в стабильности и процветанию с соседями.
Нынешние прохладные литовско-российские политические взаимоотношения не мешают историкам вспоминать средневековый совместный позитивный опыт еще 500 лет назад. Кстати, также юбилей. Между княжествами Литовским и Московским был заключен первый договор. С того момента и ведет отсчет литовско-российская дипломатия. Историк Гедиминас Илгунас.
Литва тесно связана с Россией. 1862 году Россия отмечала свое тысячелетие. Был поставлен памятник в бронзе, 128 исторических фигур. За 1000 лет больше всего давших России. Из этих 128 – 8 нерусских. Из этих 8 нерусских – 5 литовцев. Князья Довмонт, Гедимин, Альгерд, Витовс, Кестутис.
Не первый год известный историк, но уже моды Александр Васильев озвучивает свою идею возвращения литовцев к монархизму. Людям здесь это ментально свойственно, утверждает он, наездами живущий в своей вильнюсской родовой усадьбе.
Люди хотят стабильности, они не хотят перемен, они не хотят потрясений. Они бы хотели фигуру, которая была всегда и которая бы зарекомендовала себя как человек мудрый, связанный больше с престижем страны, нежели с пертурбациями.
Александр, ну это все красиво, но те же потомки Гедиминовичей, о которых вы говорили, это же сейчас уже другие люди.
Извините, не обязательно брать из этой страны. Представьте себе, королева Бельгии, она урожденная итальянка, королева Испании, гречанка, королева Швеции, немка. Генетически могут принадлежать старейшей исконно литовской династии. Это должен быть человек, не ангажированный политически.
Как относится к экзотичной идее Александра Васильева литовский историк Антанас Кулакаускас?
Говорить о политическом значении монархии в современных условиях, в нашем географическом пространстве не очень серьезно. Символически это возможно, но прошло уже больше 200 лет, как нет этой монархии. А вот тяга, это проблема демократии, не очень зрелой в Литве. Из-за этого тяга к какому-то авторитету и даже авторитаризму.
Наверное, вот за эту тысячелетнюю протяженность самым большим историческим, как бы сейчас сказали, проектом было возникновение Великого княжества Литовского.
Литва создала свою государственность. Хотя государственность в средние века не связывалась с нацией. Нации в современном понимании возникли, начиная с 16 века. Но во всяком случае литовскому народу все же удалось сохранить свою этническую самобытность. Но нужно трезво оценивать свою историю, историю соседей. В принципе, Литва и литовцы ситуации не хуже и не лучше других народов.
Кстати, в следующем 2010 году будет отмечаться 600-летие Грюнвальдской битвы. Композитор Родион Щедрин уже написал по этому случаю эпическое музыкальное произведение «Литовская сага», которую недавно в Вильнюсе исполнил Лондонский симфонический оркестр под управлением Валерия Гергиева. Начал снимать фильм к этой дате и режиссер Раймондас Банионис, сын Донатаса Баниониса. Картина будет называться «День железа». Ирина Петерс для «Радио Свобода», Вильнюс.
В Москве 9:45. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Заголовки основных новостей часа.
«Радио Свобода». Новости.
Президент США Барак Обама прибывает сегодня в Москву с официальным визитом. В Москве сегодня суд огласит приговор бывшему судье Северокавказского военного суда Владимиру Букрееву. Он известен в связи с процессом по делу бывшего полковника Юрия Буданова. Свергнутый президент Гондураса Эммануэль Селая прибыл в Сальвадор. Ранее власти страны не позволили ему вернуться на родину. По меньшей мере 20 человек погибли в результате наводнений в Южном и Восточном Китае. Пятеро пропали без вести. США намерены продолжать оказывать давление на КНДР в связи с действиями Пхеньяна, заявил вице-президент США Джозеф Байден. В Синьцзянь, уйгурском автономном районе Китая, в воскресенье произошли беспорядки, есть жертвы. Партия президента Мексики Фелипе Кальдерона признала поражение на парламентских выборах. Евросоюз осудил недавнюю казнь в Иране 20 человек по обвинению в наркоторговле. Семья скончавшейся звезды поп-музыки Майкла Джексона попрощается с ним сегодня на закрытой церемонии на кладбище в Голливуд-Хиллз, штат Калифорния. Официальные курсы валют, установленные Центральным банком России на сегодня. Доллар – 31 рубль 24 копейки, евро – 43 рубля 79 копеек.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Новости Москвы и Петербурга. Защитники Химкинского леса одержали маленькую, но победу, но останавливаться на этом они не собираются. У микрофона Вера Володина.
Москва. Жители элитного дома на Кутузовском проспекте оспорили в суде создание товарищества собственников жилья. В своем иске граждане указывали на незаконный характер процедуры формирования товарищества, в котором не были представлены интересы собственников квартир. А кроме того, имело место фальсификация и подделка документов. Поэтому жители будут также добиваться возбуждения уголовного дела в отношении чиновников. Петербург. Управление лесопарковой зоны вокруг Петербурга может быть передано городским властям, и против этого не будет возражать Министерство природных ресурсов Российской Федерации. Пока зеленая зона является территорией Ленинградской области. Как объяснила министру губернатора Валентина Матвиенко, фактически уходом за лесопосадками занимается город, заинтересованный в том, чтобы на строительство в лесопарковой зоне было наложено вето. В ответ в правительстве Ленинградской области уже заявили, что никаких крупных строек, за исключением важных федеральных проектов, в лесопарковой зоне вокруг Санкт-Петербурга не ведется. Москва. Правительство Московской области отменило свое постановление о вырубке Химкинского леса. Это постановление, подписанное Борисом Громовым еще 4 июня, было опубликовано только 30 июня и лишь на сайте Министерства транспорта России. Лидер движения защитников Химкинского леса Евгения Черикова рассказала, что губернатор подписал новое постановление, резервирующее для дорожной инфраструктуры теперь не 3 километра, а 100 метров.
Не 100 метров, не 5 сантиметров, не 5 миллиметров. Нисколько лесной территории нельзя отводить под какие бы либо нужды, кроме рекреационных. То есть лес должен стоять и давать кислород. Все. Это в соответствии с законодательством. Расслабляться нам еще рано. Обращались к инвесторам французской компании Vinci не финансировать данный проект. Мы сейчас продолжим борьбу. Во-первых, нас поддержали во Франции молодежное крыло партии зеленых. Они готовят сейчас в Европарламент обращение по поводу Химкинского леса, чтобы европейские инвесторы не участвовали в данном проекте, как не отвечающие экологическим требованиям европейского государства.
Петербург. Губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков освободил от занимаемой должности вице-губернатора Александра Яковлева, ранее временно отстраненного от работы в связи со скандалом с Инкасбанком. Прокуратура обнаружила нарушения при заключении государственных контрактов на размещение почти 2 миллиардов рублей бюджетных средств. Банк в стадии банкротства не смог выполнить свои обязательства, и деньги исчезли с депозитных счетов. Москва. Около сотни нелегальных мигрантов было задержано в прошедшие выходные в Москве в районе Черкизовского рынка. Из-за отсутствия документов на законное пребывание в России им грозит выдворение с российской территории. Новости Москвы и Петербурга. 6 июля. Вера Володина.
Ну и еще об одной московской новости подробнее. Конечно, мы не можем не рассказать о том, как будут обеспечивать безопасность во время визита президента США Барака Обамы в Москву и с какими сложностями столкнутся горожане во время этого визита в ближайшие несколько дней. Как сообщает информационное агентство, в Москву должны были прибыть дополнительные отряды милиции из российских регионов. Накануне визита американского президента в городе был усилен паспортный режим. Сегодня многие улицы в центре будут перекрыты, и движение автомобильного транспорта обещает быть крайне напряженным. Подробнее о том, как обычно проходят подобные визиты в других странах и вообще, насколько оправданы подобные меры безопасности, по мнению разных экспертов, расскажет Ольга Вахоничева.
В Москве в обеспечении безопасности визита американского президента Барака Обамы принимают участие представители практически всех силовых структур России. Федеральная служба охраны, Федеральная служба безопасности, Министерство внутренних дел, а также Министерство обороны. Накануне визита российские средства массовой информации со ссылкой на различные источники в силовых структурах подробно рассказывали о тех мерах безопасности, которые будут предприняты во время приезда Обамы в Москву. Как правило, схема мероприятий по обеспечению подобных событий, как визиты глав государств, давно отработана. Работа спецслужбами и с годами мало меняется, говорит президент ассоциации группы «Альфа», депутат Московской городской думы Сергей Гончаров.
Я думаю, что делегация службы безопасности Америки уже давно в Москве, и они согласовывают маршруты передвижения президентов к территории города Москвы и обеспечение безопасности на тех протокольных мероприятиях, которые обозначены в протоколе по проведению этого мероприятия. На сегодняшний момент будут привлечены, естественно, группы снайперов, которые будут обеспечивать прикрытие, как мы говорим, с воздуха, и также будет обеспечено негласное прохождение маршрутов оперативного состава, который будет в гражданском, и также будут наводить порядок на пути продвижения. Естественно, будут обходить граждан, окна которых выходят на прилегающие маршруты, и просить их, окна должны быть закрыты, и, естественно, обеспечить порядок, чтобы как бы с этих окон не было каких-то угроз охраняемых. А так, в основном, это мероприятие законено уже несколько лет, и думаю, что вот это обеспечение безопасности Обамы на территории нашего города, ну, надеюсь, что пройдет все успешно, потому что этому мероприятию придается очень большое значение, и обеспечение безопасности единственное главное, которое условие для проведения этих мероприятий.
Воздушное пространство московского региона станет бесполетной зоной, и действительно ли есть в этом необходимость?
Ну, во-первых, бесполетная зона на территории города – это вообще прерогатива Федеральной службы охраны и Министерства обороны, которое дает разрешение по каждому выдвижению пилотируемых объектов. Это раз. А вот промежуток времени, когда будет приземляться Обама, то, естественно, воздушное пространство будет перекрыто, и ни один летательный объект на этом маршруте, или даже близко к нему, не должен появиться в небе города Москвы.
Предпринятые меры безопасности, безусловно, принесут неудобства москвичам. В частности, серьезно ограничили автомобильное движение на ряде столичных магистралей, также в центре города, по которым будет следовать кортеж президента США. И хотя силовики обещают сделать все возможное, чтобы минимизировать для жителей и гостей столицы возможные неудобства, проблемы и пешеходам, и автомобилистам, особенно в центре Москвы, обеспечены. Предпринятые меры не совсем адекватны, считает редактор сайта агентура.ру Андрей Солдатов.
Те меры, которые были разработаны и применялись в основном на международных саммитах, типа саммитов G8, они рассчитаны не на то, чтобы предотвратить покушение, а на то, чтобы предотвратить массовое выступление антиглобалистов и так далее. Я, скажем, не уверен, что тотальная зачистка города и вот перевод на такое полувоенное положение – это то, что будет наиболее эффективным для защиты президента, обеспечения безопасности. Другое дело, что секретная служба США, которая является самой старой спецслужбой в Америке, имеет, в общем, достаточно большой список удавшихся и неудавшихся попыток на президентов. Да, 4 убили, 13 было попыток. Но почти во всех случаях речь шла о нападениях на территории США и в основном одиночками, которые могли купить там пистолеты и просто в обычном магазине из-за того, что такое право гарантировано американским гражданам. То есть здесь, поскольку ситуация совершенно другая, а у нас оружие так просто не найдешь, мне кажется, немножко меры, которые сейчас принимаются, они больше предназначены для обеспечения безопасности саммитов, чем для обеспечения безопасности визитов.
По словам Сергея Гончарова, схема обеспечения безопасности во время визитов глав государств во всех странах примерно одинакова, хотя специфические отличия все-таки есть.
Если Великобритания и Испания, для них, допустим, перекрытие улиц или создание какого-то ажиотажа при передвижении охраняемых лиц, у нас это, как говорится, является непререкаемым, то они к этому относятся более снисходительно, более лояльно, подходят к выдвижению охранного маршрута. Но в основном все мероприятия спецслужб по охране первых лиц государства, они практически одинаковы, и задача всех служб безопасности – обеспечить жизнь и здоровье охраняемого лица. И меня сейчас хотя бы в какой-то степени вызывает какое-то чувство уважения, когда, допустим, тот же Миронов или премьер-министр Путин или Медведев извиняются за то, что, прибывая в какой-то город или там в какой-то губернатор, говорят, что вот мы создали неудобство жителям, просим извинения. Но по всей видимости мы должны понимать, что первые лица или охраняемые лица в государстве, они должны пользоваться службой охраны, а служба охраны для того, чтобы обеспечить безопасность. Поэтому неудобства будут созданы, но думаю, что на сегодняшний момент при нашем развивающейся демократии эти меры будут сделаны так, чтобы не совсем уже угнетать жителей города Москвы.
В Москву всегда прибывают дополнительные отряды милиции из других российских регионов, чтобы обеспечивать безопасность?
Нет, это совершенно крайний случай. Никогда дополнительные сотрудники внутренних войск или там МВД не прибывают в Москву. Это обеспечение только очень серьезных мероприятий, допустим, как была Олимпиада, или Универсиада, или еще какие-то огромные мероприятия. Все остальное обеспечивает или Федеральная служба охраны, или ГУВД города Москвы. Поэтому на сегодняшний момент для обеспечения визита Обамы, я думаю, что никаких дополнительных средств не потребуется.
Говорил президент ассоциации группы «Альфа», депутат Московской городской думы Сергей Гончаров. Ольга Вахончева, Радио «Свобода», Москва.
Ну а политические аспекты визита Барака Обамы в Россию мы продолжим обсуждать в следующей информационной программе «Радио Свобода». В 12 часов не пропустите «Свободу в полдень». И еще несколько сообщений, которые прислали наши слушатели, отвечая на вопрос, от кого, по их мнению, в большей степени зависит улучшение отношений двух стран, от России или от США. Вот что пишет наш слушатель Иван из Москвы. «Интересы России и российского руководства – это не одно и то же, поэтому результат встречи американской и российской администрации зависит от того, насколько удастся заинтересовать в этих результатах российское руководство». Вот такие сообщения. Так слушатели «Радио Свобода» сегодня отвечали на вопрос, от кого, по их мнению, зависит возможное улучшение российско-американских отношений. Вы слушали утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Над ней работали ведущие Марк Крутов, продюсеры Дмитрий Налитов и Екатерина Высоцкая. Ну а через 7 минут после выпуска новостей не пропустите на наших волнах программу «Время джаза» Дмитрия Савицкого. Всего вам доброго!
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Общественное давление должно быть достаточно сильным для того, чтобы этот процесс...
Выгоняют жителей на улицы, поливают все бензином, поджигают. За эти поджоги отвечают именно власти чеченской.
России и Америке нужны новые общие взаимовыгодные проекты.
Некоторые из этих нарушений являются военными преступлениями.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.